отдельные места из книги «Мир огненный», первый том. Метеорные микробы не должны удивлять вас. Утверждение жизни во всем лишь расширит горизонт. Если из пространства может прилететь микроб, то сколько же новых наблюдений можно ждать? Сама огненность пространства дает новое заключение об огне, как о жизненной субстанции. Нужно лишь просить ученых дружнее жить, чтобы драгоценные наблюдения не распылялись при вражде и при отрицаниях между учеными. Почему трудно соединить наблюдения из разных областей науки? Приходит время, когда потребуется согласие ученых самых различных областей науки. Нужно будет соединить нахождение новые древних культур с наблюдениями механическими и физическими. Нужно будет соединить нахождение новые с культурами древними, с наблюдениями механическими и физическими. Найдутся скелеты великанов с предметами, требующими разнородного наблюдения. И скелеты великанов уже находят. И, наконец, потребуется древнее знание небосклона в связи со странными переменами явления нашей планеты. Необходимо доброе согласие, чтобы расширить горизонт новых наблюдателей. Как объяснить неуравновесие холода и жара незапамятных? Не было нарушений равновесия между холодом и жаром. Нужно не бояться сказать об огненных волнах. Так можно снова напомнить об опасности огненной. Много сейчас предсказаний, которые из самых различных концов указывают на те же самые сроки. Не случайно, когда незнакомые люди начинают говорить те же самые слова. Только не следует черпать из лужи отрицаний. Видите, Владык когда еще предупреждал. Но сейчас такое происходит. Есть 20 век, 21 тоже. Желающему войти в новый мир, в новую эпоху, нужно удержаться от насмешек, как от вреднейших насекомых. Любая насмешка неизбежно вернется на ее создателя. Но мы друг над другом не насмехаемся, да? Ну, а может, есть такие, которые... Мне же интересно, если у нас эгоизма, от эгоизма не избавились, то мы всегда пытаемся другого и других унизить же, да? А как себя поднимешь-то иначе? А Владыка предупреждает, что всякая насмешка обязательно вернется. Вернейший бумеранг – это унижение близкого. Но что такое бумеранг, вы знаете, да? Ну, помните, это древнее отточенное оружие. Нож такой. Нож такой, нож отточенный почти со всех сторон. Кривой такой. Его запускаешь, он облетает там, сделает свою шею какую-нибудь, разрежет, вернется к тебе. Вы что, не знаете этого, что ли? Но он не знает некоторые дамы. Это оружие такое. У древних американских индейцев, индейцы, знаете, кто такие американские? Которых переселенцы с Европы уничтожали там усердно в Америке. Вот от них почти ничего не осталось, там 100 миллионов ликвидировали. Вот они пользовались таким оружием. Это оружие наносило повреждение врагу и возвращалось обратно к этому древнему индейцу. Вот поэтому здесь Владыка говорит, что вернейший бумеранг – это унижение близкого. Значит, унизил кого-то, к тебе это неизбежно вернется. Можно сказать, что огонь покрывается пыльной завесой от близости глумления. Нужно дать себе отчет в значении брани и насмешки. Насмешка родит побитие камнями. У насмешки матери будет подлость. Ну, насмешка, это понятно вроде как, брань тоже. А подлость что это такое? Термин есть, а как его расшифровать? Что это такое? Ну, мы знаем, что все мерзости, они творятся, когда отсутствует любовь, да? А если любовь есть, ну, маленькая, допустим. А все остальное должно заменяться вот этим всем. Понимаете? Раз любви нет, то там святое место пусто не бывает, да? Давно известно. Вот отсюда делайте выводы. Значит, там, где любви мало или ее почти нет, вот там живет всякая, так сказать, мерзость. Как угодно ее называй, там, подлостью называй ее, злобой, ненавистью и так далее, и так далее. Массовое пересыхание горла показывает не только сухость атмосферы, но и напряжение огненное. А вот древние йоги, там за 5-10 тысяч лет назад, предсказания у древних йогов индийских, но раньше Индии-то не было в таком виде, как сейчас. Там была другая Индия, арийская ее назвать или еще что-то. Нам пока это неизвестно, потому что сатана нам никакой информации по этому поводу не давал. А великие учителя, может быть, что-то нам и откроют через какое-то время. Так вот, древние предсказывали, что будет такое время. А какое время? В конце Кали-юги или в Кали-юге. Что будет вот такое массовое поражение слизистых оболочек. Будет. Все будут страдать простудой, так называемой. Ну, оказывается, простуда, она... Ну, мы сейчас ее понимаем как. Ну, там кашель у человека, понимаете, там выделения всякие, из носа, из горла, да? Вот называется, да. Оказывается, вот оно. Идет. И чем дальше, тем больше, видимо. Много знаков сгущается, но поразительно мало внимания им уделяется. Наоборот, с легкостью невежества применяют самые странные объяснения. Легкость этих пояснений лишь доказывает, что люди желают пребывать в своих иллюзиях, не считаясь с действительностью. Ну, а действительность – это, как правило, невидимая сфера нашей жизни. А иллюзии все видимые, пожалуйста, вот они. Всех нас с вами ждет. Что ждет? Всех ждет что? Они не знают. Ну что, не знают, что смерть ждет? Да. Но оказывается, мы с вами уже больше знаем насчет этого, насчет смерти. Поэтому возгласы смерти нет. Ну и флаг в руки и вперед. А что значит флаг берешь? Это значит, сбрасываешь труп, вот этот вот перешагнул через него и вперед с флагом. А вот тут владыка говорит, умерший от утверждения несуществования жизни после смерти действительно представляет типичный пример. Оказывается, типичный пример. Выходит, что многие утверждают на нашей планете, он же не будет зря это писать, многие утверждают, что после жизни физической смерть наступит, а там уже больше ничего нет. Могила, лопух на ней. Да. Так вот, умерший от утверждения несуществования жизни после смерти действительно представляет типичный пример того, как самодействует психическая энергия. Умерший, будучи еще живым, приказал себе не существовать и получил последствия своего приказа. Он приказал себе не существовать и получил последствия своего приказа. Много таких случаев. Но никто не обращает внимания на эти мощные примеры, явленные на всеобщее усмотрение. Знаете как? Оказывается, мощные примеры, их много. Много таких случаев, когда умерший утверждает, что жизни после смерти нет. И что? А всеобщее усмотрение на это не реагирует. Вот сейчас любого выйдет, спроси, он ходит тут сотни, тысячи. Как ты там к смерти приготовился или приготовился? Ну, любого прохожего установи сейчас так. Да. Как у тебя с этим делом? Может, не сию секунду, может, завтра. Или через день, там, через 100 лет. Как ты, готов? И что тебе скажут? Явление утраты сотрудничества делает людей такими беспомощными. Какого сотрудничества? С кем? С чем? Утрата сотрудничества. Утрата, обратите внимание. Значит, когда-то она была, когда-то была, да? Когда-то было это сотрудничество, а тут мы сейчас утрата. Потеряли, утратили. Чувствуете, да, момент? Значит, когда-то те же самые, скажем, славяне, но они жили там 10, 15, 20, там, 30, там, 100 тысяч лет назад, они там все время жили, почти по всей планете, рядом с этими, с атлантами гигантского размера. Вот тогда славяне сотрудничали с представителями иерархии света. Понимаете? И вот сотрудничество такое было утрачено. Это одна сторона. Это самая важная часть сотрудничества. А потом между людьми-то сотрудничества настоящего уже нет. Духовного сотрудничества нет. А какое есть? Ну, плотское. Ты мне, я тебе. И прибыли побольше урвать надо везде сейчас в наше время. Так вот, нет связи с силами света. Нет сотрудничества по духовной линии с людьми. Делает людей такими беспомощными. Утеря согласованности ритма уничтожает все возможности новых преуспеваний. А что это такое ритм? Что за ритм? Какой ритм? Ну вот мы каждый вечер ложимся спать, да? Утром встаем, да? Это что у нас? Ритм наш вот такой, который нам планета диктует. Такой ритм. А здесь написано «утеря». Планета, что ли, утеряла ритм? Или мы? Значит, вот какой-то ритм мы утеряли. Значит, ритм общения. Самое важное – это общение, конечно, с силами света. А если это утеряно? То есть мы регулярно, ритмично должны обращаться куда? К силам света. Без них мы ничто. А раз этого нет, то что? Владыка Смит пишет, что нам? Уничтожает все возможности новых преуспеваний. Значит, нет никаких новых преуспеваний. И сами видите, какие трудности порождаются разъединением. Трудности какие, действительно. Вот сейчас фашисты появились. Кто такие? Это те люди, которые связи с силами света не имеют. Сатанисты. Как сатана потерял связь эту с силами света, боролся против них, так и эти борются. Каждый на своем мелком уровне. Понимаете? И те, которых убивают они, сатанисты эти, фашисты и прочая мразь, те тоже связи не имеют. Иначе бы их не убили. Понимаете? Даже, может быть, и не ранило ни одного из них. А сколько их сейчас убитых и раненых? Сами видите, какие трудности порождаются разъединением. Ну, с силами света нет контакта. Друг с другом тоже. Вон, посмотришь, беженцы бегут в эту Европу. Ну ладно, там женщины, дети бегут, скажем. Это понятно, куда им деваться бедным. Ребенку же не дашь там 2-3-5-летним автомат идти защищать родину. Женщины с детьми, ладно. А мужичья-то сколько бежит в Европу? Понимаете? Чего мужичья-то бежит, чего ты там не борешься с этими гадами и не защищаешь родину свою? Кто должен защищать? Российская Федерация с американцами, что ли? Да. Вот владыка и говорит, сами видите, какие трудности порождаются разъединением. Очень опасно такое состояние. Но мы и видим с вами. Действительно. Красота, свет, великолепие огненного мира утверждается каждым к нему приближением. Кроме того, особое восхищение пробуждает чувство единения. Свет огненный ведет к тяготению взаимному, иначе говоря, к истинному единению. Свет огненный. ведет к тяготению взаимному. А если у человека внутри нет огня, или его мало, тогда тяготения-то взаимного и не будет. И тогда что? Каждый эгоист ищет только что-то для себя любимого. Так вот, свет огненный ведет к тяготению взаимному, иначе говоря, к истинному единению. А вот плоть, дальше Владыка пишет, а плоть, напротив, направляет ко всякому разъединению. То есть вот если плотское общение какое-то, что оно делает? Направляет ко всякому разъединению. А что такое под плотью надо иметь в виду? Деньги, там барахло, вещи всякие, да, квартиры, имущество всякое, тело ее, его. Вот если на этом вокруг этого жизнь крутится, вокруг всего плотского барахла, ветошь это так называемая. Все, кто интересуется только этим, этой сферой, это люди ветхого мира. То есть они интересуются ветошью, потенциальной ветошью. Вот это все вокруг, видите, это все скоро превратится в ветошь, как и везде все. А раз интерес к этому, к плотскому, а это обязательно разъединение. Такое свойство плотного мира мешает на сорной дымной поверхности обнять восторг единения. Видите как? Плотный мир разъединяет людей. Если у них интерес только на этом плотном мире, на всех его вещах и формах, то разъединение, никто от него не уйдет. А потому тем более нужно направлять мысли к миру огненному, чтобы привить себе истощенное чувство единения. Истощенное. Смотрите. Но если последние вот эти миллионы лет, когда мы получили искру разума, мы все время что? Чувство единения все больше и больше теряли. В конце концов, оно до такой степени истощилось, что Владыка об этом пишет. Привить надо себе. А что привять-то? Оно должно было быть, а его нет. Куда оно делось? Значит, сатана нас все время что? Разъединял, да? Правильно? Все время. Он же жил по какому принципу, и все они сейчас живут, эти гады. Разделяй и властвуй. Нужно как бы зарядить магнит, который остался без затвора. Ну, раз истощенное чувство единения нет. Умение обращаться с магнитом необходимо даже в ежедневном обиходе. Также точно потенциал огня, оставленный без пользования, погрузится в недра и делается недоступным. Потенциал огня, оставленный без использования. То есть чувствует в себе человек, чувство единения. Не культивирует, не взращивает, с высшим миром не общается. И что тогда? Погрузится в недра и делается недоступным. В какие недра? Вот у каждого из сидящих недра есть? Где они? Про недра мы не знаем, да? Где недра-то у нас? Есть они? Нет. Погрузится в недра огонь. Оказывается, он был когда-то у нас. Ну, может, не у всех, у кого-то. Если в себе, понимаете, потенциал огня, единения человек не наращивал, то есть оставлен без использования, пишет Владыка. Погрузится в недра. Где у нас недра-то? Вот у нас личность с вами. Личность, да? Личность, знаете? Вот личность – это точно так, как вот планета. У нее есть ядро, до которого мы не доберемся тут. А энергия добирается туда. Вот что-то может туда опускаться, в эти недра планеты. Точно так наша личность – это как кусок планеты. Понимаете? И у нас тоже недра есть. Где у нас-то недра-то? Что это такое? Это наши монады, наше высшее «я», наша индивидуальность. Вот раз оттуда огонь не вызываем, он что? Он туда уходит опять, и нет его, добыть его потом трудно. Поэтому, пишет владыка, погрузится в недра и делается недоступной. То есть личность без огня. Нужно снова вызывать его всеми лучшими воспоминаниями об огне и лучшим воображением. Действительно, для огненного великолепия необходимо очищенное воображение. Воображать-то кое-кто из нас может кое-что. А тут речь не о каком-то воображении. Некоторые себя воображают там, скажем, но это не это воображение, а огненное, очищенное воображение. Нужно понять, что плотные формы не дают представления об огненном мире. А вот мгновенное озарение может оставить навсегда чувство несказуемое, основанное на единении. С кем? На единении с кем? С соседом, что ли, с соседкой? Или с кем-то еще там? Нет, конечно. И ни с соседком, ни с женой, ни с мужем, нет. Смотрите. Мгновенное озарение может оставить навсегда чувство несказуемое, основанное на единении. С кем? С тем, откуда озарение-то пришло. То есть с владыкой, который сказал, что любить вас никто не может из землян, как я могу это. Ни единый человек на планете не может этого, он говорит. Так вот, это только любовь к нему может такое мгновенное озарение дать. И ты на всю жизнь это потом запомнишь. Если у вас такое было, вы знаете, что это такое. И вот такое мгновенное озарение в связи с владыкой, а огненный мир – это его мир, это связь с ним. Вот оттуда такой ответ на твою любовь пришел, ты его никогда не забудешь после этого. Страсти, конечно, есть там, понимаете, увлечения всякие. Силы тьмы меня пугают. Чтобы я вам хорошие вещи не рассказывал. Убирай эту. Она еще на меня тут прыгнет. Да. Нас пока еще не распинают на кресте, как Христа. Но гадости же делать должны. Можно заметить во всех заветах, как под символами земными, обиходными, скрыты великие понятия огненного мира. Разве город должен быть непременно земным? Или корова должна непременно напоминать лишь о земных стадах? Или молоко лишь земное? Или змеи из земли? Можно найти множество таких напоминаний среди всех учений, даваемых свыше. Причина их, как в несказуемом понятии огненного мира, также и в том, что писатели и читатели знали условное обозначение, забытое человечеством в веках. Это взять, допустим, Христа, он там пользуется аналогиями. Скажем, город Иерусалим, это на самом деле не тот Иерусалим, который сейчас он там стоит в Израиле. А это совсем другой. Какой-то типа Звенигорода или, допустим, еще что-то там такое, Небесный Иерусалим. То есть новый мир, одним словом, таким выражался. Или корова, скажем, это тот, кто кормит человечество, допустим, все. Но не та корова, которая пасется на лугу. Под молоком понималось, совсем не то. И змеи из земли. А у нас змеи из земли же много, сейчас бегает по планете. Но это змеи двуногие, правда. Когда после блестящих эпох люди впадали в ужас плоти, лучшие имена забывались или переносились на иные понятия. Здорово сказано, смотрите. Когда после блестящих эпох люди впадали в ужас плоти. Словечки-то, сочетания какие интересные. Ужас плоти. А у нас сейчас многие погрузились, да? Во плоть. А это же ужас, оказывается. И мы видим ужасы, какие вокруг творятся. Нужно не забыть о земных превратностях и обогащаться этими примерами. Механические понятия настолько бессильны в основе своей, что необходимо молитвенно обращаться к зерну Духа, которое сияет ярче всех электрических ламп. Но Владыка рассказывает, механические понятия настолько бессильны в основе своей. Но у нас же сейчас все носятся со смартфонами, и как и называется ничего. По телевидению там говорят народ, который там выступает, вот эти все. Их сейчас полно, на каждом канале почти. Они говорят, а зачем нам духовность? У нас смартфоны есть. У нас интернет есть. А зачем нам эта ваша духовность? Вот сейчас нажал кнопку, понимаете, и все, что надо, я узнаю. Никакая духовность ему не нужна. Закажу, чего надо. Ну, лишь бы были бабки. Так что то, что силы зла, то, что князь тьмы планировал, нам заменить духовность смартфонами и интернетами, это дело сейчас и выполняется. Сейчас плюс к этому еще нанотехнологии усердно разрабатываются. Сейчас идешь по улице, подышал немножко, или в помещение какое зашел, и там ты обсеменился этими невидимыми чипами. Об этом уже рассказывают. И все. И будь здоров. Тебя уже как такового нет. А есть кто-то другой. Но Владыка говорит, механические понятия настолько бессильны в основе своей, а все эти чипы, и все чипизации, все вот это вот. Сейчас, говорят, в 17-м году все перейдем на... Ну, паспорта вот эти аннулируют все у нас с вами. И что? И теперь мы будем что? С электронными карточками. И чипы где-то будут у нас. Говорят, что не надо теперь даже их куда-то там вводить там под кожу, понимаете, и прочее. Это совсем не надо. Его введут тебе без всякого твоего спроса и твоего разрешения, прямо под кожей сформируют то, что надо. И там будет чип состряпан. Как сейчас, вот знаете, эти принтеры 3D, знаете, да? Ну, надо себе, дал задание компьютеру и этому принтеру, и он тебе автомат Калашникова сделал. Понятно, да? 3D. Научные вот эти каналы смотрите, нет? Ну вот. А сейчас 4D еще появится. Еще страшней. Мужика там показывают, по-моему, американского. Он на этом 3D пистолетик себе организовал. Все, и берет, стреляет. Из пластмассы. Ну, такой хорошей пластмассы. Так что вот это нас плоть должна настолько поработить. Вон она сидит там, уткнулась, понимаете, в этот плоский смартфон. И все, и ничего ей больше не надо. И остальным тоже сейчас всем надо приобретать это. Гаджеты эти. Так вот, Владыка нас предупреждает. Механические понятия настолько бессильны в основе своей. Да, а если на них сосредотачивать сейчас всю нашу жизнь, оказывается, они бессильны. А как же тогда... Силу приобрести где? А он говорит, необходимо молитвенно обращаться к зерну Духа. А зерно Духа у нас внутри-то, это же представитель Владыки Света там. Сам Владыка там. Не нужно считать напоминание об огне лишь сказкой. Много вас, которые лишь поймут огонь в мучениях совести своей. Вот когда поймут огонь, а так он не нужен. А когда совесть человека мучает? Когда она его мучает? А сейчас, наверное, многих она и не мучает уже даже. Или мучает кого-то? Да. Но среди радости познаваем мир огненный. То есть кто-то поймет в мучениях совести, что такое огонь, а кто-то в радости его будет познавать. Разница есть? Есть, конечно. Пыль мертвой пустыни обращаются осколки знаний. Об огне знает сердце человеческое. Но рассудок пытается затемнить эту явленную мудрость. Люди говорят, он сгорел от злобы, или он засох от зависти, или он загорелся желанием. Во множестве выражений, точных и ясных, люди знают значение огня. Но не мастера ли эти люди? Да, и готовы они бессмысленно просыпать жемчужины, им самим так нужные. Не понять щедрость людскую, когда уничтожается сокровище света. За одну возможность отрицания люди не щадят себя. Они готовы потушить все огни вокруг себя, лишь бы сказать, что у них никакого огня нет. Между тем, погашать огни и допускать тьму – это ужас невежества. Замечаете, насколько пространственные света сильнее солнечного сияния? Трудно сопоставить света во тьме, но, сравнивая со светом солнца, можно иметь представление о великолепии мира огненного. Нужно понять, что глаза земные не выносят сияние высшее. А потому мы подготовляемся к миру огненному искрами и светами или светами. Ну, света, наверное, имеется в виду вот это вот. Не следует быть свиньями и смотреть в одну только землю. Ну, Владыка нам рассказывает, что мир огненный настолько, вот если бы сейчас вот эту покров, который сияет у солнца, нам здесь все время освещает, все греет нас немножко. Вот если этот покров огненный убрать, защитный, а осталось бы солнце без этого покрова, мы на него смотреть бы не могли, и тут вообще все сгорело и испарилось бы, вся солнечная система. А по этому поводу Владыка говорит, глаза земные не выносят сияние высшее. А как же нам тогда к миру огненному приблизиться? А он говорит, потому люди готовятся к миру огненному искрами и светами. Свет какой-то иногда видим. Но не следует быть свиньями и смотреть только в одну землю. Замечаете, как иногда мы не произносим имена, но заменяем их символами. Относясь к воину, назовем собирательное понятие всех сил воинствующих. Так не нужно отягощать людей хотя бы произнесением их имени. Ну тогда как вот вас называть? Гвардейцы города Ялты. А? Но если называть каждого по имени, Владыка говорит, отягощаем людей таким образом. И как тогда? Воин света, вот любого назовем сейчас, да? Сношения или контакты в духе составляют значительную часть земного существования и, несомненно, принадлежат к огненной природе. Контакты в духе. Что это такое? Значительная часть земной жизни. Не только во время сна происходят такие контакты, но и во время бодрствования мы ощущаем многие рефлексы таких сношений. Никто, даже самый грубый, не решится отрицать, что он не раз чувствовал некоторые касания или внушение мысли извне. Учитель великий может указать, что такие прикасания могут получаться из многих источников. Или по линии нити иерархии света, или из мира тонкого, или от земных жителей. Очень характерно, что мысль извне пришедшая необыкновенно легко человеком забывается. А что это она забывается-то? Недаром древний мудрый советовал сопровождать такую мысль глотком холодной воды. Точно расплавленное нечто нуждается в охлаждении, чтобы сохранить форму внутри. Видите как? А если пока бежишь к воде? А? Совет древний не лишен основания. Мысль, поступающая извне, как бы воспламеняет центры человека, и нужно ее как бы запечатлеть, чтобы притворить в нашу условную энергию. Так же бывает и в сновидениях. Мы не только получаем извне огненные толчки, но наше тонкое тело напрягает всю огненную сущность, чтобы сконденсировать восприятие и усилить убеждение. Можно наблюдать, как огненное восприятие собирает все детали наиболее характерные. Иногда можно поражаться, насколько огненное око наблюдательно и легко подвижно по сравнению с земным оком. Ну, как у нас с огненным оком? Работает оно уже, да? Огненное око. У кого? Или скромность большая, или вообще не знаем, что это такое, да? Можно записать многие сновидения и ощущения, которые покажут, насколько наблюдательно собраны подробности. Часто творчество огненное конденсирует подробности. Оно не лжет, но собирает воедино разнородные части. Потому мы так советуем внимательно относиться к огненным ощущениям. В таких ощущениях правда, сложенная гениальным огнем. Можно разумом постигать целыми десятками лет. Постигать то, что огненное озарение приносит почти мгновенно. Ну, здорово сказано, да? Чувствуете? Можно разумом постигать целыми десятками лет то, что огненное озарение приносит почти мгновенно. Огненное сознание дает тот несокрушимый оптимизм, который ведет к истине. А сама истина в сущности своей позитивна. Нет отрицания там, где огонь в человеке творит. Нужно принимать условия мира по уровню огненного сознания. Условия явленной жизни часто препятствуют огненному сознанию. Ну вот у каждого такая явленная жизнь на данный момент существует. Другой же нет. У каждого вот эта жизнь, она есть явленная. Вот о ней Владыка говорит, что условия этой жизни часто препятствуют огненному сознанию. Трудно примириться с условностью одежды строительства. Обращение и многие подробности жизни мешают огненному восприятию. Трудно примириться с условностью одежды строительства. То есть мы видим сейчас, как у нас что? Человечество во что было одето? Оно и сейчас одето, по большей части, во что? Во что одето? Владыка говорит об одежде. Об одежде. А? Вот что, вот об этой одежде, в которой сидим, что ли, остальные тут все бегают, миллионы, что ли, в этой одежде, нет? А? Не об этой одежде речь идет. Человечество живет в какой одежде? В одежде вот этой отмирающей расы. Раса вся носит одежду. Ее надо сбросить. Сбросить старую жизнь, старую одежду. Понимаете? Но пока строительство что? Пока фундамент закладывается, одежду вот такую приходится носить. То есть сейчас мы в капитализме с вами. Обращение многих подробностей жизни мешает огненному восприятию. Обращение и многие подробности жизни. Но когда кто хотя бы раз прикоснулся к миру огненному, то вся шелуха становится незаметной. А перед этим Владыка говорит, обращение, контакты с друг другом, многие подробности жизни мешают огненному восприятию. Это, оказывается, все шелуха. Если человек прикоснулся хотя бы один раз к миру огненному, то все это становится шелухой. А если нет, тогда, конечно, общение с другими, подробности жизни мешает огненному восприятию. Тут уж не до огненного мира. Тогда все сознание занято чем? Ну вот этой явленной жизнью, вот она. Так нужно вести себя по высшему уровню, не смущаясь несовершенством окружающего. А все окружающее сейчас должно рушиться. Вот эта вся система жизни, вся эта социалка должна рушиться везде. Люди должны, огня все больше будет, человечество будет с ума сходить все больше и больше. Миллионы будут гибнуть. Потому что космический огонь начинает работать и очищать планету от мусора, в первую очередь двуногого. Только для них, нехороших, нужно принять все добрые меры. Осознание огненное не будет самостью. Вполне естественно, что огненное восприятие будет предшествовать землетрясению, которое является уже следствием огненного напряжения и разрежения. Предположение, что метеоры якобы вызывают землетрясение, однобоко. Много причин, которые производят разрушение тверди земной. И последнее. Дыхание огненное существует, ибо тело огненное живет. Редко можно заметить проблески огненного дыхания в теле земном. Но все же очищенное тело может иногда почувствовать такие вздохи. Очищенное плотное тело может почувствовать такие огненные вздохи. Они могут ощущаться или в темени, или в сердце, или в других энергоцентрах человека. Может чувствоваться как бы расширение таких центров. Оно может вызывать даже головокружение или тошноту. Ибо мир плотный не может примениться к такому проявлению мира огненного. Чувствуете? Сейчас люди жалуются. Головокружение, тошнота, давление там прыгает туда-сюда у них. В чем причина? А вот Владыка отвечает, мир плотный не может примениться к воздействию мира огненного на этот плотный мир. Среди причин расширения сердца имеет место и дыхание огненное в человеке. Часто сердце расширяется, но теряет ритм и тем не может, естественно, сократиться. Для левитации огненное дыхание имеет большое значение. Оно выводит тело из условий физических. Здесь опять касаемся мысли как продукта огненного. Сами знаете, как при левитации тело теряет в весе. Кто сегодня левитировал у нас? Ну не скромничайте, скажите. Все, да? Ну, Владыка говорит, сами знаете, как при левитации тело теряет в весе. Вот поэтому я и спрашиваю, кто у нас левитировал? В свое время там вот в эти, в Советской России еще, в Советском Союзе, иногда появлялись такие, редко, правда, единицы. Заходит в церковь, он верующим говорит, Бога-то здесь нет, но все равно, говорит, я помолюсь. Начинал молиться, и воздух поднимался, а рядом же алтарь, оттуда священник выходит с диаконом. И что делать? Они выгоняют таких. Эти ж подняться не могут, а этот молится, и воздух поднимается. Конечно, понятно, откуда у него такая сила, да? От сатаны, от беса. Нужно также помнить, что не приходила мысль о полете. Не приходила мысль о полете. То есть человек не собирался лететь, подниматься. Но существо-то его, не личность, не форма. Существо его стремилось к иерархии света. Постоянно советует йога, мысли о самом высшем, что только может вместить сознание твое. Мысли, думай, размышляй о самом высшем, о том, что только может вместить сознание твое. Представь себе это высшее в лучшем облике. Представь себе это высшее в свете несказуемом. Напрягись сознанием как к самому осязаемому. Яви лучшее расположение. Собери все сокровища добра. Ибо голос молчания сказал: «В добре возносимся». Опять видите, насколько древние советы были ясны для приложения в жизни. Можно упорно советовать ученым прочитывать внимательно учения древние –